Вы помните, на чем мы закончили? Ахав заключил союз с Иошафатом и собирается вместе на войну. Это уже после того, как он этого Бен-Адада отпустил, ему было пророчество Ильяву, что ему сказал Ильяву, после того, как он отпустил Бен-Адада. После того, как он убил Навота, что он говорит, в том месте, где собаки лизали кровь Навота, будут слизать твою кровь. По-моему, другой пророк ему сказал о том, что он отпустил Бен-Адада, будет ему, в общем, конец. И теперь вот пришло время все эти пророчества осуществлять. За это время он успел заключить союз, это вообще был, так сказать, прорыв мирный с Иудеей. С Иошафатом, царем Иудеи, который был праведным человеком. Сын Асы, который тоже был праведный человек. И они, на него напал как бы этот самый Бен-Адад, и Иошафат должен был помочь Ахаву справиться с ассирийцами. И вы помните, какая там была сцена? Они встретились в Шамроне, и он попросил пророчества. И как раз там были пророки, которые были как бы ложные, но они на самом деле пророчествовали, в чем был здесь парадокс. На них опустился некий дух свыше, и они давали как бы пророчество. Они сами это почувствовали, были, наверное, удивлены. Но Иошафат, я напоминаю короткое содержание, Иошафат понимал, что он... Настоящий пророк, одного привели, хотя Ахав предупреждал, что от него ничего хорошего ждать не приходится. И он действительно стал давать уклончивые ответы. То есть он ничего не пророчествовал, он давал пожелания. Говорит, желаем успехов в войне. Вот. Привели его из тюрьмы, как впоследствии будет ясно. Поэтому, видимо, он и не хотел ничего такого говорить. А в тюрьму его посадили за то, что он... когда вот после войны с Бен-Ададом высказал, так сказать, тоже пророческое у него было послание к Ахаву, да, что с ним будет за такой либерализм и, так сказать, доброту по отношению к врагам. Так вот, последнее, что мы читали там, что царь ему говорит, мне не нужны пожелания, я тебе говорю, я хочу пророчество, говори мне по существу. Говори мне по существу от имени Бога. Так сказал ему Ахав. И он начинает говорить. То есть до этого он ничего такого пророческого не сказал. И теперь он начинает говорить вещи действительно неприятные. 17-й пасук. Вайомер раити эт коль Исраэль мефуцим ле арим кацон ашер эйн лаэм роэ вайомер ашем ло адоним ле эле ешуву ишер бейто бешалом. И сказал он так, я видел, действительно, было у меня некое видение, но это еще не означает, что это было пророчество. То есть видение ему было открыто, то, что будет, но у него не было миссии это передавать. Теперь, когда его заставляют, он говорит, он не собирается как бы говорить то, чего не было. Он говорит, я видел, что весь Израиль как бы разбежался по горам, как овцы, у которых нет пастуха. И сказал Ашем, нет у них господина, и каждый пусть вернется к себе домой с миром. То есть он говорит, если перевести на простой язык, следующее, армия твоя вся разбежится, потому что у тебя не будет руководства. То есть тебя убьют. Он же руководитель. Ты погибнешь, а народ вернется по домам. Вот это так кончится война. Так он сказал Ахаву. 18-й пасук. Вайомер мелех Исраэль эль Иошафат, гало амарти элеха, ло итнабе алай тов ки имра. И сказал царь Израиля Иошафату, то есть царю Иудеи, который у него находился, я же тебе говорил, что этот вот никакого хорошего пророчества при меня не скажет, только плохое. Это есть разница между восприятием всего, что связано с пророчеством у Ахава и Иошафата. Иошафата пророчество есть пророчество. Хорошее или плохое, пророк здесь ни при чем. Ну, то, что поручили, то он и говорит. Для Ахава есть разница. Все-таки он поклонялся Баалу, и у него пророки были заказные. Так, да? Которые только назывались пророками. Реформисты. как бы нечего на него смотреть. То есть я, заранее было известно. То есть, другими словами, он говорит, вот у нас только что мы видели, они действительно видели, что вот этот, остальные на самом деле пророчествовали и говорили вещи хорошие. Всем было видно, что это было пророчество. Они как бы, как обычно, они говорили то, что хочет царь. Вы помните, там на них опустился какой-то дух пророчества. А этот говорит плохие вещи пророческие. Ну, что его слушать? Это, вот это, кстати, место вот, в книге Малахим, оно единственное, где прикрывается чуть-чуть завеса над Верхним судом. Сейчас мы это будем читать. Что там, как это могло, как может быть настоящее пророчество, и в то же время оно ложное. То есть оно было послано, но оно было неправдой. И об этом сейчас будет рассказано. 19-й пасук. Вайомер. Лахен шма. Шма два рашем. Рейти эдашем Йошев аль кисо. Виколь цва ашамаем. Омед алав миимино смоло. И сказал он. Имеется в виду, это сказал Михияву. Когда он это услышал, то, что сказал про него Ахав, то как бы он не пророк, он ангажированная личность. Он про меня говорит только гадости. Это то, что он услышал. А он пророк. И за это сидел в тюрьме. И хотя сидел в тюрьме, мы дальше увидим вообще в неплохих условиях. Дальше будет хуже. И поэтому он сейчас говорит, свой Йомер сказал так, хорошо, слушай Слово Всевышнего. Вот теперь слушай Слово Всевышнего. Я видел Ашема, который сидит на престоле, и вся его, так сказать, Цва Ашамай, небесное воинство, имеется в виду Малахим, то есть то, через что он управляет миром. Это по-простому, нет слова эквивалентного в русском языке, для этого переводится как ангел, я уже говорил, что это не совсем то, это не самостоятельные сущности, а как бы идея того, что влияет на суд. То есть каждый поступок человека такого создает, и они там все предстают во время суда. Вот они там, где я видел всех, они стоят перед ним, с ним слева и справа. Точнее, справа и слева. И справа и лево, они когда говорят, когда мы говорим про верхние миры, они имеют определенный смысл. Там как бы лево быть не может. Вот. Левая сторона, она не сторона святости, это все понятие уже каббалистические, но там здесь как бы объясняют, этот вопрос задают мы фаршим, что имеется в виду. Слева и справа имеется как раз и в виду, то, что там были, кто были эти самые, кто там стоял. Про Ахава было можно много чего сказать, потому что он много чего в жизни сделал. Вот все, что можно было про него сказать, стояло справа и слева. Что-то было за него, дальше мы видим, что было за него, а что-то было против. То есть все это были как бы факторы, которые должны были повлиять на суд. Они находились справа и слева. Но почему в такой форме это? Все можно было по-другому рассказать. Можно было не говорить как бы в таких терминах, вот сидит царь, как на престоле, справа и слева. Это все, понятное дело, аллегории. Нет никакого престола, никто на чем не сидит. Михияву ему это описывал в терминах, как бы намекая на ту ситуацию, где они сейчас находились. Вот сидит здесь, ты здесь сидишь на своем стуле и думаешь, что ты вершишь суд надо мной. А сейчас наверху происходит то же самое по поводу отношения тебя. Да. 20-й пасук. Вайомер Ашем ми ефате. Это хав, вияаль, вияполь. Барамот Гелад. Вайомер зе беко, зе омер беко. И сказал Ашем, кто пойдет и дословно соблазнит Ахава. То есть ведет заблуждение Ахава, чтобы он пошел, пошел на войну и погиб в Рамот-Геладе. То есть место, где он должен идти воевать, потому что там находился Бен-Адад, за Иорданием. Леполь Барамат-Гелад. И один говорил поэтому, другой говорил поэтому. То есть, другими словами, за что? Его можно много за что наказать, Ахава. Вопрос, какой поступок конкретно сейчас послужит причиной его падения. Почему важно, какой поступок? Потому что в наказании должно быть правило мера за меру. То есть, другими словами, какой будет сейчас главным главный фактор его обвинения, таково будет его наказание, такова и смерть. Вот. То есть он уже осужден. Но вопрос, каким образом? Это зависит от того, кто, какой из этих вот факторов будет выбран основным, для того, чтобы сейчас это осуществлять. Вопрос только за что. То есть он заслужил, была масса возможностей выбрать, за что его туда отправить на смерть. Но важно выбрать за что. Он ему объяснил, что ты говоришь, ты хочешь сказать, он мне говорит, что я не пророк, а политический деятель. Я тебе рассказываю вещи, чтобы тебя только обвинить. Я тебе объясняю, что он не хотел говорить это всего Ахаву до этого момента. И как бы можно понять, даже по-человечески, хотя здесь не про это говорится. Сидя в тюрьме, не хочется провоцировать тюремщика. Но когда его обвинили в том, что он не пророк, он раскрыл карты. И говорит, что он видел. И есть вопрос, может ли пророк удерживать пророчество. Пророк не имеет права задерживать пророчество, написано. Это, за это ему положена смертная казнь.
Должен сказать.
Да, должен сказать. Но он говорит, что это он, у него не было послания до этого момента к Ахаву. Он просто видел, что будет. А теперь он говорит это. Сам он этого не знал, зачем ему дано. Но пророки вопросов не задают. Они действуют по указаниям. В отличие, правда, от ангелов, они обладают свободой воли. Могут и не действовать, получить наказание. Был такой у нас, для этого у нас есть книга Йоны, которую мы читаем в Йом-Кипур. Да. Там как раз про такую ситуацию с пророком, который не хотел действовать по пророчеству, выполнять пророческое предписание. Вот. А ангел, он не может уклоняться, он не человек, это просто функция. Пророк может, он человек. Так вот, он говорит, что там, собственно, и было сказано, кто сейчас Ахаву внушит мысль идти на войну, чтобы там погибнуть. И каждый предлагал, грубо говоря, свои услуги. Можно его отправить вот так, из-за этого, можно из-за этого, можно по-разному. И от этого будет зависеть, как все это произойдет, чтобы было видно, что это мера за меру. Ваеце Аруах, это 21-й пасук. Ваямод ливней Ашем, ваёмер ани афатейну, ваёмер Ашем элав Баме. Бема. И один, вышел один дух, так сказать, то есть один это тот самый поступок, и сказал перед Всевышним, вышел перед Ашемом и сказал, я его пойду, отправлю на войну, соблазню. И спросил его Ашем, Бема, а как, за что? То есть каким, то есть какой именно, то есть каким образом, каким образом ты это сделаешь? За что понятно, кто этот, там как бы у каждого есть свой этот маркет. То есть было видно, было ясно, кто это вышел, что за поступок это был. Вопрос был теперь, как здесь будет соблюдаться мера за меру. Это был навод, который был убит как бы при помощи лжесвидетельства, искривления суда при помощи лжи. Он был горячленный, а Ахав забрал его виноградник. Он вышел. То есть за это, то есть это будет фактором, который сведет Ахава, так сказать, на нет. Каким образом это будет происходить? Вопрос, понятно, что вопрос, который здесь написан, что Ахав спросил, это риторический вопрос. Это изложение Михияву для Ахава. То есть где здесь мера за меру? Как на войне можно погибнуть царю Ахаву за то, что он убил навода. Ваёмер, он сказал так. Эце ваити рух шекер бифи коль навиаха. Навиав. Ваёмер тефате вегам тухаль це асекен. Отвечает этот дух и говорит, я выйду и буду духом лжи в устах всех его пророков. То есть, другими словами, я к ним я им внушу пророчество, то есть они получат пророчество, то есть все его эти самые пророки, в кавычках, и сказал ему тогда судья Всевышний, да иди их, введи их в заблуждение, так и будет, выйди и сделай так. То есть, другими словами, Ахав погубил навота при помощи вранья, погубил его, так сказать, душу. И теперь при помощи такого же вранья, которое будет внушено как правда. Там же тоже все было как сначала как правда, если вы помните, это все было подстроено, что это было почти правдой. Он, который это, теперь вот эта вот такая же ложь будет внушена его пророком, и таким образом он будет соблазнен идти на войну. И тогда сказал судья: выйди, то есть это сработает, иди. Когда написано «выйди», значит «выйди», откуда «выйди»? Это все нематериальные, так сказать, условия, откуда там выходить. Чтобы послать в головы этих самых пророков и пророческое видение, не нужно никуда ходить. Имеется в виду, это Гемара объясняет, когда это место обсуждает. То есть, другими словами, этот фактор, это душа Навота, это была душа Навота, которая находилась близко от Всевышнего. Называется это слово «мехица», за его, такой, там есть тоже разные уровни, на самом высоком уровне. Но поскольку он теперь послужит фактором, который погубит Ахава, он не может находиться внутри так близко. То есть он тем самым теряет свой статус в том мире, в какой-то степени. Но тем не менее, это все очень условно можно назвать поступками. Это как бы взгляд через, затуманенные оболочки на верхний суд. И об этом много говорится, как бы, почему тогда, то есть он лишается места, вроде бы лишается места внутри, но тем не менее идет это делать. То есть, сейчас не является предметом нашего рассмотрения. Когда мы об этом говорим, потому что возникает ощущение, что это как бы некие действующие факторы, у них есть некая свобода действовать или не действовать. На самом деле это просто в таких терминах описано, потому что это обращено и к нам, но и к Ахаву. Вот. То есть, другими словами, посылался Навот, и при этом его душа терпела некий ущерб там, в том мире. Но он, мера за меру здесь была в том, что как бы там в суде выступили, и все вокруг, кто находились там, знали, что это вранье. И тем не менее Навот был осужден и казнен. И здесь точно такое же вранье будет внушено всем его пророкам, и они погубят Ахава. 23-й пасук. «Веата гене натан Ашем рох шекер бифи коль невеха, эле вашем дебер алехра». А теперь вот ты видишь, что Всевышний, так сказать, внушил дух, ложный дух, то есть у них ложное пророчество, да, живое. В уста всем твоим пророкам, этим, которые там стояли, а на самом деле, Ашем говорил про тебя плохое, ты погибнешь. То есть он ему открыл все карты. Пророчество, которое ты получил от своих домашних пророков, оно им внушено, чтобы тебя погубить свыше. Если ты хочешь знать правду, вот тебе правда. Вот. И помогло это говорить правду таким людям, как Ахав. Вообще говорить правду не всегда полезно, как выясняется. Но тут 24-й пасук. «Ваигаш Циткиягу бен Кнана, ваяке эт Михиягу алялехи, ваёмер эйзе аваруа гашем мити ледаберотах». И приблизился Циткиягу бен Кнана. Вы помните, Циткиягу бен Кнана это был как бы старший пророк Бааля, который там через него, собственно говоря, прежде всего было дано ему это, но пророчество, а потом как бы через от него оно распространилось на других. И ударил Михияву по щеке. И сказал ему, каким это образом перешел вот этот самый дух Всевышнего от меня к тебе, чтобы с тобой говорить. Другими словами, не надо. Ты ничего не видел. У нас было пророчество. Как там тебе перескочило от нас к тебе? То есть он был, на самом в данном случае он был убежден, что у него было пророчество. А то, что Михияву говорит правду, ее можно оспорить. То есть правду, но Михияву был пророком, поэтому он понимал, что дальше с ним будет, но он настоящий пророк, он не может. Он пытался быть дипломатичным, но когда от него, когда как бы подвергается сомнению его статус пророка, тут уже не до дипломатии. И получил он по щеке. Это не случайно, удар по щеке считается унижением во всех местах. Это написано и в Эйхе. Попросту говоря, он сказал, никакого у тебя видения не было. Вот так вот. Ну хорошо. Кто на это ответил? Михияву, 25-й пасук. Вайомер Михияву, Йинхаро эбе йом гагу, шертаво хедер бе хедер, лихаба. Он ему ответил, ну, сказать, издевательски Михияву. Он ему сказал так. Сказал Михияву, а ты бы посмотрел, может, ты увидишь тот день, когда ты будешь, который придет, когда ты спрячешься там в чулане внутри комнаты, чтобы тебя не нашли. То есть, другими словами, когда все произойдет, как я сказал, то тебя будут искать, потому что будет ясно, что ты лжепророк. Лжепророков казнят. Закон Торы. И ты будешь прятаться. Ты бы посмотри, если тебя такой, ну, загляни в будущее, увидите, что там. Это простое понимание этого пасука. Есть более, так сказать, здесь такие толкования углубленные, но, в общем, это то, что ему сказал, как бы это было простое содержание. И, блин, конечно, был подтекст во всем этом. Ну, пока мы его оставим. То есть, подтекст, ну, все-таки надо упомянуть. Имеется в виду, что так бы он указал на разницу ему, по сути, между тем, что видел этот самый Циткияху и тем, что видел он. Он ему сказал, ты видел только часть картины. То есть, если ты бы посмотрел бы, если тебе было открыто нечто, надо было посмотреть дальше. Ты видел только кусочек, а дальше ты не видел. То есть ты видел то, что тебе хотели показать, он ему сказал другими словами. Это было, так сказать, такая как бы подтекст в этом. Ты посмотри, там еще есть вещи. 26-й пасук. Вайомер мелех Исраэль, кахет Михияху, вешевегу эль Амон Саргаир, ве эль Юаш бен Амелех. И сказал царь Израиля, возьми, то есть он сказал это тому стражнику, который привел его, возьми Михияву и верни его Амону, который городоначальник, и Юашу, царскому сыну. Это были два человека, которые ведали безопасностью в Шамроне. И написано «верни». Отсюда учим, мы видим, что «верни» значит его оттуда и привели, то есть из тюрьмы. То есть верните его обратно в тюрьму. Но она уже на условиях, так сказать, похуже, чем в начале. 27-й пасук. «Ве амарта ко амара мелех симу эт зе бейда келе ве ахилугу лехем лахец, умаем лахец, ад боя бешалом». И скажи, так передал, так велел царь, посадите его в тюрьму и кормите его пониженным рационом хлебным и воды тоже давайте ему, так сказать, уменьшенное количество. Дословно, лахец это как бы такое давление, что только необходимое для выживания. То есть посадите его на голодный паёк, он сказал. И в тюрьму. То есть до этого он находился под стражей, но не в тюремных условиях, можно так понять. Теперь ему сказали бросить его там, в темницу и кормить так, чтобы только не умер. До какого момента это должно продолжаться? Отбой бы шалом, пока я не вернусь с миром. Вот. Тогда еще он хотел продолжить разговор с Михияву. Но пока что его, так сказать, пострадал. И тут Михияву, естественно, отвечает, все-таки он пророк, 28-й пасук. Вайомер Михияву, им шув ташув бешалом, ло дибер ашем би. Вайомер шиму амим кулам. И сказал Михияву, если ты вернешься с миром, то тогда, значит, ашем со мной не говорил. То есть, другими словами, ты можешь меня казнить, значит, я уже пророк. Но только что он сделал, он это заявление сделал не просто так для Ахава. Он и сказал, слушайте всех, он сказал. То есть он сказал это громко при всех, что были свидетели. То есть, другими словами, конечно, если ты вернешься с миром, да, можешь меня казнить. Но, в общем-то, это ему не помогло, он все равно пошел в тюрьму на данный момент. То есть мы видим, что то, что он видел, сработало. То есть так и получилось. Ахав, вопреки, ведь у него Ахава уже были возможности убедиться, Михияху не первый раз пророчествует, и уже сбывались его пророчества, читали их раньше. Когда говорилось про одного из пророков, это имелось в виду Михияху. И, казалось бы, нужно к нему прислушаться. Сам, тем более, Ахав прекрасно понимал, что такое жрецы Бааля, то есть, которые назвал пророками. И тем не менее, он поверил им, а не ему. То есть это то, что вот как бы, то есть он заставил всех поверить в ту ложь, которую он распространил про Навота, и теперь он сам поверил, так сказать, в то, что ему говорили люди, которые явно, так сказать, ему было даже объяснено, как и почему они так убежденно ему врут. И пошел на войну. 29-й пасук. Ваяль мелех Исраэль, ваяшафат мелех Иуда, Рамот Гилад. И дальше мы видим еще более интересный феномен, что он на самом деле поверил даже Михияву, например, опасался. Сейчас увидим. И пошел царь Израиля, Иошафат, царь Иудеи, в Рамот-Гилад. Они пошли туда, где должны были развернуться боевые действия. Вайомер Мелех Исраэль, 30-й пасук, или Иошафат. Гитхапес. Увабы Мелхама, ваата лаваш бгадеха. Ваитхапес Мелех Исраэль, ваевобы Мелхама. И сказал царь Израиля Иошафату, я переоденусь. И пойду на войну. А ты оставайся в своей одежде. И переоделся царь Израиля и пошел на войну. Другими словами, он применил прием, который часто применяется, когда, особенно в боевых действиях того времени, когда невозможно управлять войсками, главная, так сказать, диспозиция, которая уже выстроена, и дальше начинается битва, в принципе, у полководца особых, на первом этапе, по крайней мере, особых функций нету. Или он кого-то назначает, потому что, в принципе, он главная мишень. И у него, по-моему, даже Дмитрий Донской так поступал, мне кажется, там, переодевался. Кто? Дмитрий Донской. Как бы воевал под видом простого воина. Вот. Чтобы не быть мишенью, попросту говоря. Но он, тем не менее, он сказал здесь не так. Он сказал, я переоденусь, имею в виду, буду как простой солдат, ну или там офицер. А ты оставайся в царской одежде. Иошафат. Так он сказал Иошафату. Вот. И так они и сделали. Другими словами, он опасался именно за себя, не за Иошафата. Почему он опасался за себя? То есть он Михияу хотя в тюрьму посадил, но понимал, что что-то тут не то. Другими словами, есть у человека как бы такой внутри орган душа называется, который чувствует правду. А дальше он может ее сколько угодно искривлять. Об этом в Йове написано очень хорошо. Где? Это проходили. В книге Йова мы это проходили, когда там говорили, кто чувствовал Йов, где Йов. Из-за чего с ним это произошло. Вот. Так вот, он чувствовал, и поэтому он принял меры предосторожности. Но мы понимаем, что вот это как бы в отношениях с Всевышним такие меры являются, как бы, это с Мамаем может пройти. Там, нет. Дальше. 31-й пасук. Правда, я не уверен, что Дмитрия Донского. Мне кажется, что он переодевался тоже. Вот. 31-й пасук. Умелех Арам цива эцарей гарехев ашерло шлошим ушнаем лемор лот элехаму эт катан ва эт гадоль ки им эт мелех Исраэль левадо. Царь Арама приказал своим начальникам, командующим колесницами дословно, либо их 32 командующих, мы видим, он извлек уроки. Он больше не поручал командование вассальным царям, а профессиональным солдатам. Вот. И как в начале-то, если вы помните, первый вот, неудачный поход был. И сказал им так. Не надо воевать там ни с большим, ни с маленьким. Дословно не преследуются никакие отряды, никакие воинские подразделения, какие бы клубы ни были размера. Ищите царя Израиля. Только его. Он сказал своим военачальникам, ваша задача найти и уничтожить Ахава. Не разбить его войска. Да, а найти и уничтожить именно Ахава. И, кстати, интересно, что как бы мало объяснений по этому поводу есть, почему он именно так сказал. И Мальвин говорит, что у него тоже было определенное внушение свыше. Это все войны ведет Ашем. И это не была война арамеян против государства Израиля тогдашнего. Поэтому, когда она закончилась, это будет очевидно. Это была война против Ахава. Причем должен был ее вести именно Бен-Адад, которого Ахав отпустил. Здесь тоже мера за меру. Вот. Ну, Так, можно, конечно, самим подумать, почему он так решил, почему он был против Ахава, но это мало интересно. У нас мы стараемся говорить только то, что написано в комментариях. Тем не менее, он дал нам такое указание. В этом есть смысл какой-то определенный. Хотя, может быть, потому, что у него обязательства были разные, которые он не выполнил по возвращению городов и прочее, именно перед Ахавом. Если его убрать, обязательств нет. Нет человека, нет проблемы. Но, как бы, на самом деле смысл в том, что это именно и была война против Ахава, про которую мы говорили пророки, или Ильяву ему писал про это, говорил, точнее, и Михияву, и вот она наступает. Викир от Сарей Гарехов, это у нас 32-й пасук. Викир от Сарей Гарехов, это Йошафат. Вегем амру Ахмелех Исраэльгу, Виесура Алав Валагилахем, Виезак Йошафат. И было, когда увидели эти военачальники с колесницами Йошафата, и они сказали: о, это и есть царь Израиля. Он был в царской одежде. Они на мне очень разбирались в знаках различия, кто это из Иудеи или Израиля. Это царь. А раз царь, значит, царь Израиля, он же командующий у них. Ваесура Алав. И повернули к нему, то есть напали на него, чтобы с ним воевать. И закричал, завопил Йошафат. То есть то ли он издал боевой клич, другим мнением он заокает к небу, то есть издал как бы обращение к Богу. Но так или иначе они его узнали, видели, что это не он. И когда он, так сказать, себя проявил, 33-й, что-то не Ахав, точнее, 33-й пасук, «Вии кир от сарей гарехев киломелых Исраэльгу в Йешуу Махаров». И было, когда увидели военачальники, что это не царь Израиля, они от него, так сказать, отошли, в сторону отвернули. Во-первых, потому что он в последнее время был союзником Бен-Адада. Да, его еще отец и в предыдущих войнах, когда были не войны, а, так сказать, конфликты между Израилем и Иудеей, как раз, мы помним, Аса заключил союз с отцом Бен-Адада. У них были союзнические отношения. И также его задача, мы видим, не входила вообще война с евреями. Это была война против Ахава. Поэтому Йошафата вообще оставили в покое. Все, они отвернулись. Вроде бы как план Ахава сработал. Все получилось, как он и опасался, что будет именно его искать. И вот удалось его не найти. На 4-й пасук. В Иш Машах Бакешет Летумо. В Екеет Мелах Исраэль Бен Адвеким у Бен Ашириён. Вайомер ле рахбо, гафох ядеха, вагоцеэни, минга махане, кига халати. То есть, в этот момент некий человек, не сказано, что это за человек, написано просто человек, некто, какой-то солдат, выпустил стрелу из лука просто так, то есть ни в кого конкретно, просто там, стрельба по площадям, как косами пуляют. И эта стрела попала царю Израиля между там, кистями его этого броневооружения, Двояким и Ширион. Двояким — это такие металлопластинки, которые нашивали на кожаный панцирь. А Ширион — это, по-моему, нижняя часть, которая свисала с кожаного панциря, такие типа кольчужные, что-то такое. То есть куда-то между печенью и сердцем ему угодила стрела, так точно, даже не описано. Которая, в общем, кто-то просто выстрелил. И есть разные мнения, там, в основном Мидраши, кто это был, кто мог так выстрелить, что это был за Иш. В одном мнении Иш — это, значит, важный человек, то есть это был Йошафат. То есть он вообще стрелял, как бы не имел в виду стрелять в Ахава. Он стрелял там куда-то в еще боя, но попал в Ахава. Но так или иначе, есть другая точка зрения, что это был Нейман, такой важный ассирийский военачальник, история про которого еще впереди. Очень интересная история, очень интересный человек. Это уже когда был про пророка Илишу, позже. Вот. То есть он тоже там называется Иш. Вот. И, короче, кто-то его убил, то непонятно. То есть просто, как бы я сказал, шальная пуля, но когда еще пуль не было, его убила шальная стрела. То есть она его не убила, а попала в него. Здесь написано, что он умер. Написано, что она в него попала. попала в... Вроде бы там он был весь прикрыт броней, но в какую-то щель туда, между доспехами, она ему залетела. Вот. И все. И он сказал своему вознице. Надо сказать, он, человек он был все равно мужественный. Это меня здесь не отнимается. Что было, то было. Он сказал своему вознице, поверни. Афох и дех, это снова переверни. То есть тяни вожжи в другую сторону. Который, ну, солдат, который он стоял на колеснице, а кто-то там ее управлял. Так они тогда воевали. То есть отворачивай и выведи меня из боя, если я плохо чувствую. Он сказал, не сказал, я ранен. Сказал, у меня, я себя плохо чувствую, хвати. То есть он не хотел армию провоцировать на бегство. Если командир убит, то это может вести деморализацию. Плохо чувствую, другое дело. Вот, видим из боя. 35-й пасук. Вот алеха мелхама бьем агу ве амелех ая маамад ве меркава нохах арам ве ямад ве эрев ве яцек дам гамаке амака эль хей гарехев. И война закончилась. Бой остановился. Так, как бы в пророчестве, тебя не будет, а армия разойдется. Да не сказано разбежится, разойдется без руководства. То есть Таалея Мелхама, есть, правда, разные комментарии, под ним говорят, что и завязалась битва. Но по дальнейшему видно, и Мальт только объясняет, что есть в значении как бы поднялась, то есть как бы ушла. То есть на этом война закончилась, другими словами. Все. Закончилась война, и потом они хотели воевать, им они хотели найти Ахава, а если на Ахава нет чего воевать. Закончилась на этом, война как бы рассосалась, так можно перевести, в этот день. Но царь, он, было видно, то есть тут он себя проявил, как бы, что он царь. Он написано, он стоял, стоя в колеснице напротив Арама. И тут они его увидели, видели, что он там уже подстрелен. И умер к вечеру, и кровь его из раны его пролилась в поддон колесницы. Это важно. Почему это важно? Будет написано дальше. То есть он стоял там, истекая кровью, делая вид, что он болен, просто неважно себя чувствует, а армия, боевые действия как-то никуда не шли, получается. Или шли вяло, так можно понять. То есть какая-то такая война была нерешительная. И дальше что произошло? 36-й пасук. Это было написано, что важно, что это было к вечеру. То есть вообще вечером не начинает бой. Все это произошло вечером. И после вечера наступает ночь. И вот ночью то, что произошло, 36-й пасук. Ваявер аринаба махане киво ашемеш лемор иш эль иро ва иш эль арцо. И было, так сказать, и прошло известие, то есть был дан приказ. Но приказ здесь словом очень странным передан. Рина, радость. Радостная весть, другими словами. То есть приказ такой торжественный, радостный был отдан. Когда это произошло? Когда зашло солнце. То есть наступила темнота. Говоря, все по домам попросту. Каждый в свой город и в свою землю. То есть свой город это для израильской армии, а в свою землю это для армии иудеи. Обратно в иудеи. Все. То есть все расходились по домам. Все обрадовались. Почему обрадовались? По-простому, что домой, но на самом деле они шли на войну, обрадовались, потому что убили Ахава. Ахав не был, как мы отсюда видим, популярен. Вот. Все понимали, что бедствие, то есть на самом деле это можно понять по-человечески, когда он отпустил Бен-Адада тогда, это вряд ли было воспринято, так сказать, очень позитивно. Все понимали, что война это из-за него. Его нет, можно расходиться. Большая радость. Вот, и все разошлись. Вот и все. То есть это такая смерть, совершенно такая как бы бесславная. То есть он, когда он как бы отпустил тогда Бен-Адада, в момент, когда он мог. Он мог вообще у него было много поворотных моментов, когда он мог сделать шуву, мог что-то изменить. А он действовал всегда, то он вроде бы были такие моменты взлета, а потом он все равно действовал, как действовал всегда, то есть возвращался всегда к старому. Вот тот он погиб, как никто. И написано так, в 37-м пасуке. «Ваямад амелах ваяво шамрон, ваикберу эдамелах бешамрон». Нам нужно дойти хотя бы, сегодня главу не закончим, но дойти хотя бы до 40-го пасука. Вот, осталось немного. И умер царь, и его привезли в Шамрон и похоронили царя в Шамроне. То есть на том, Шамрон был построен его отцом, и там была как раз царская усыпальница, там его и похоронили, значит. Но тут один важный момент. Ведь пророчество, что ему сказали Яву? Собаки будут лизать твою кровь. Тут и написано. Да, 30, помните, кровь, куда его вся слилась? Он мужественно стоял, кровь из него лилась, и вот, значит, что дальше произошло. 38-й пасук. Фаиштов эда рехев, аль брехат шамрон, в ялоку гаклавим эддамо, ваазанот рахацу, кизвар ашем ашер дебер. И мыли колесницу его, от крови отмывали после похорон, то есть где кровь была слита, на пруду в Шамроне, там с Шамроном. Такой, там был пруд, где типа купальный, там ее отмывали, и лизали, слизывали собаки его кровь. А дальше написано странная вещь, написано «зонот» в это время мылись. Кто такие зонот?
Женщины.
Женщины легкого поведения вообще-то. Потому что от некоторых комментаторов говорят, что от слова это под зонот имеется в виду клейзайн. Зайн это, клейзайн это оружие. Действительно. Мезуян это вооруженный. Но есть комментарии, которые говорят, что омыли там оружие. Но омыли оружие, и что там омыли? Зачем омыли? В чем есть оружие? Вот. Весь дальше написано Кедварашем Ашер Дибер, как по слову Всевышнего, как он сказал, а что было сказано в пророчестве Ильяву, твою кровь будут лакать собаки. Если колесницу загоняют в воду и это самое, и ее моют, то собакам ничего не остается, там все уходит в пруд. Поэтому, например, Мальбим, помню, другие объясняют, что здесь не случайно написано, что в этот момент там купались эти самые женщины. То есть те, которые после таких событий, те, которые там пришли, они должны были подождать, пока те оттуда уйдут. И поэтому собаки в этот момент
слезали
кровь. Да. В этом, конечно, есть еще определенные... Женщины купались там, туда пришли мыть колесницу, а женщины в то время там купались. Женщины, какие купаются там женщины в таких местах? Ну, вот эти нехорошие, так сказать. Значит, и в этот момент собаки слезали его кровь, чтобы исполнилось пророчество. Вот и все. То есть, как бы, здесь тоже показаны пути ашгахи, как все бывает. Объяснение, но это уже из Гемора, что, чтобы показывать нравы его жены, что у него, в Геморе Санхедрин написано, что он был простужен в этот момент Ахав. У него был грипп. И жена его, за ним заботясь, как бы ему на колесницу приделала всякие неприличные статуэтки, чтобы он, так сказать, у него кровь быстрее бежала. Вот они называются этим словом тоже. Так, но Гемору не надо понимать буквально. Но это для чего это говорится? Для того, чтобы характеризовать его жену, с кем он имел дело. Дальше про ее конец тоже будет. Но как бы вот Мецудот и Мальбим говорят, что имеется в виду именно эти самые женщины, и вот смысл в том, чтобы подождать. А если мы возьмем, как написано в Геморе, что это были какие-то там, какие-то такие... скульптурные изображения или что там, или картинки, то тогда это просто как бы говорит, что его это было все происходило как в такой обстановке, собаки лизали его кровь, и там еще вот это все было всякое. То есть такая довольно безобразие, бесславная такая картинка. Так или иначе, мне лично больше всего нравится вот то, что Мальбим написал. То есть, как, тогда логично, понятно, да, что они должны были подождать, пока те оттуда уйдут. 39-й пасук. Ваетер дивре ахав веколь ашер аса, обейт ашен ашер бана, веколь гаарим ашер бана, алоем ктувим аль сефер диврей гаямим лемалке Исраэль. А остальные дела Ахава, и все, что он сделал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он построил, это все написано в книге, в хрониках царей Израиля. У нас такой книги нет. Но в доме слоновой кости упоминается у пророка Амоса. Там сказано так, Авду Батей Ашем. Это говорит про то, кто будет уничтожен, вы служили они этим самым домам и слоновой кости. Слоновая кость – это очень дорогой материал, отделочный из строительства. Здесь написано, что они были сделаны из слоновой кости. Очевидно, имеется в виду, что она не конструкционный материал, слоновая кость. что там все было отделано пластинами слоновой кости. Слоновая кость ценилась не меньше золота по цене и по весу. То есть он, вот куда деньги-то ушли. Вместо того, чтобы армию строить. Помните, что вот ему было сказано, Михьяву ему сказал в самом начале, у тебя есть год, займись армией, а он ничего не сделал. Вот, а вместо этого строил. То есть здесь вещи написаны и положительные. Помните, что там некоторые там ангелы стояли справа, а именно, что он строил города. Строить города – это положительная вещь. И она дорогая очень, сильная, в то время особенно. Но еще дело Батвей Ашем. Это, почему он все это делал? Понятно, что все цари Израиля, они хотели легитимации, смотрели на царя Шлома, как на, так сказать, на образец для подражания. Только у них не было ни экономических, ни экономической программы Шлома, ни его способностей. Они просто все деньги, грубо говоря, туда убухивали. И дальше написано последнее. Ваишкав Ахав им Авотав, Ваимлох Ахазиягу бно Тахтав. И возлег Ахав со своими праотцами, то есть его похоронили. Это стандартная фраза про похороны царя. А мы помним, что это должно было потом, хотя написано было. Он сказал, что кости его потом будут еще, и все его потом, что будут выброшены оттуда. Но это потом. А пока что написано, его похоронили. И Ахазиягу, его сын, стал вместо него царем. Ну, нам осталось буквально 10 пасуков до конца книги, первой книги царей, но это мы уже как-то пройдем потом.